Глава 15. Менялки.
Ты вспомнишь то, что позабыл.
После пирровой победы при облачной паде эта фраза преследовала Дэна словно раздражающая и бессмысленная мелодия, которую невозможно выкинуть из головы, и ты ловишь себя на том, что напеваешь ее себе под нос, даже когда ночью идешь в туалет. Фраза раздражала, но не была бессмысленной. Почему-то она ассоциировалась у него с Тони.
«Ты вспомнишь то, что позабыл».
Не было и речи о том, чтобы отвезти Виннибага Верных туда, где они оставили свои машины, к станции Минитаун в парке Фрейзера. Даже если бы они не боялись, что кто-то заметит, как они из него выходят, или что внутри останутся их следы, то все равно отказались бы от этой мысли даже без голосования. В фургоне пахло не просто болезнью и смертью. В нем стоял запах зла. У Дэна была еще одна причина не делать этого. Он не знал, могут ли верные возвращаться на Землю в виде призраков, но проверять этого не хотел. Так что они побросали оставшуюся одежду и шприцы в саку, которая должна была унести в Мэн все то, что не утонет, и вернулись так же, как приехали, на Хелен Ривингтон. Дэвид Стоун плюхнулся на кондукторское сиденье, заметил, что Дэн все еще сжимает абриного плюшевого зайца, и протянул за ним руку. Дэн охотно отдал его, отметив, что в другой руке отец Абры держит свой Блэкберри.
«Что вы собираетесь с ним делать?»
Дэйв взглянул на деревья, проплывавшие по обе стороны узкоколейки, потом снова на Дэна.
«Как только въедем в зону покрытия, позвоню Динам. Если никто не ответит, позвоню в полицию. Если ответят и Эмма или ее мама скажет мне, что Абры нет, позвоню в полицию. Если они еще этого не сделали».
Он смотрел холодно и оценивающе, и отнюдь недружелюбно, но, по крайней мере, сдерживал свой страх за дочь, скорее ужас, и это вызывало у Дэна уважение. Кроме всего прочего, так его будет легче убедить.
«Я считаю, что это ваша вина, мистер Торренс. Это был ваш план. Ваш безумный план».
Бесполезно было напоминать, что они все согласились с этим планом, или что их с Джоном молчание Абры пугает почти так же, как ее отца. В целом Дэйв был прав.
«Ты вспомнишь то, что позабыл».
Что это? Еще одно воспоминание из Эверлука? Скорее всего, да. Но почему сейчас? Почему здесь?
«Дэйв, ее почти наверняка увезли».
Это вступил в разговор Джон Далтон. Он перешел в вагон сразу за паровозом. Последние лучи солнца, пронизывающие лес, пробегали по его лицу.
«Если это так, и если ты заявишь в полицию, что, по-твоему, случится с Аброй?»
«Слава тебе, Господи!» — подумал Дэн. «Если бы я это сказал, вряд ли бы он послушал. Потому что в глубине души он по-прежнему воспринимает меня как незнакомца, секретничавшего с его дочерью. Он никогда не поверит до конца, что не я втянул ее во все это».
«А что нам еще делать?» — спросил Дэйв, и его хрупкое спокойствие рухнуло. Он зарыдал, прижимая к лицу абриного плюшевого кролика. «Что я скажу жене? Что я стрелял в людей в облачной паде, пока какое-то чудовище похищало нашу дочь?»
«Не будем забегать вперед», — сказал Дэн. Он решил, что вряд ли стоит сейчас угощать отца Абры лозунгами АА вроде «Расслабься и положись на Бога» или «Не бери дурного в голову». «Как только появится связь, надо позвонить Динам. Я думаю, вы дозвонитесь, и окажется, что там все в порядке».
«С чего вы это взяли?»
«Когда я в последний раз связывался с Аброй, то сказал, чтобы мама ее подруги вызвала полицию». Дэйв моргнул.
«Это правда? Или вы просто задницу прикрываете?»
«Это правда». Абра начала отвечать, сказала «я не», и тут связь прервалась. Думаю, она хотела сказать, что уже ушла от Динов.
«Она жива?»
Дэйв схватил Дэна за локоть ледяной рукой.
«Моя дочь еще жива?»
«Она со мной не связывалась, но я уверен, что да».
«Ну ясно. Что вы еще можете сказать?» — прошептал Дэйв. «Надо же отмазаться».
Дэн удержался от резкого ответа. «Если они начнут собачиться, то потеряют и этот небольшой шанс вернуть Абру».
«Логично», —
— сказал Джон. Он все еще был бледен, и руки у него подрагивали, но говорил он тоном врача у постели больного. «Мертвая, она ни к чему тому, кто остался. Тому, кто ее похитил. Пока она жива, она заложница. И потом, она нужна им для... ну...»
«Им нужен ее экстракт», — объяснил Дэн. «Ее пар».
«И еще одно», — продолжил Джон. «Что ты скажешь копам о тех, кого мы убили? Что они начали становиться то видимыми, то невидимыми, пока не исчезли совсем, а потом мы избавились от их... их остатков?»
«Как я только позволил себя в это втянуть!»
Дэйв крутил в руках плюшевого зайца. «Того и гляди, старая игрушка разорвется, и набивка полезет наружу».
Дэн подумал, что он может этого не вынести. Джон сказал: «Послушай, Дэйв, ради своей дочери, приди в себя! Она втянулась во все это, когда увидела фото мальчика в потребителе и попыталась что-то о нем разузнать. Как только женщина в шляпе, как ее называет Абра, узнала о ее существовании, она не могла не послать за ней. Я ничего не знаю о паре и мало знаю о сиянии, о котором говорит Дэн, но знаю, что люди такого сорта не оставляют живых свидетелей, а твоя дочь — свидетель убийства айовского мальчика». «Позвоните Динам, но говорите спокойно», — сказал Дэн.
«Спокойно? Спокойно?»
Вид у Дэйва был такой, словно он пытался повторить слово на шведском. «Скажите, что хотите спросить у Абры, не надо ли прихватить что-нибудь в магазине, хлеб там или молоко. Если они ответят, что она ушла домой, скажите: ладно, я перезвоню туда».
«И что дальше?»
Этого Дэн не знал. Знал он только одно. Ему надо подумать. Подумать о том, что он позабыл. Зато знал Джон.
«Дальше ты попробуешь связаться с Билли Фриманом».
Уже сгустились сумерки, и свет фарива отчетливым конусом падал на пути впереди, когда на дисплее телефона Дэйва наконец появились полоски. Он набрал номер Динов, отчаянно стиснув в руке порядком помятого прыг-скока, и хотя по лицу его катились крупные капли пота, Дэн все же решил, что он держится молодцом. «Можно Эбби к телефону? Он хочет спросить, не нужно ли купить что-нибудь в Stop and Shop. Ах, вот оно что, ушла. Тогда он перезвонит домой». Дэйв послушал еще немного. Сказал: «Да, да, обязательно». И отключился. Он взглянул на Дэна глазами, похожими на окаймленные белым дыры посреди лица.
«Миссис Дин просила узнать, как Абра себя чувствует. Говорит, она пожаловалась, что живот болит от месячных, и ушла домой».
Он понурился.
«Я даже не знал, что у нее уже начались менструации. Люся мне не говорила».
«Есть вещи, которые отцам знать не обязательно», — сказал Джон. «Попробуйте теперь набрать Билли».
«Я не знаю его номера»,
— он издал отрывистый смешок.
«Мда, но и отряд у нас».
Дэн назвал номер по памяти. Впереди деревья начали редеть, и он уже видел свет фонарей на главной улице Фрейзера. Дэйв набрал номер и ждал. Подождал еще и отключился.
«Автоответчик».
Трое мужчин молчали, пока Риф, оставив деревья позади, ехал последние 2 мили до Минитауна. Дэн еще раз попробовал связаться с Аброй, собрав воедино всю мощь своего внутреннего голоса, но не получил ответа. Тот, кого она называла вороном, наверное, как-то сумел ее вырубить. У женщины с татуировкой был шприц. Наверное, у ворона тоже.
«Ты вспомнишь то, что позабыл».
Эта мысль родилась где-то в недрах его мозга, там, где он держал шкатулки с ужасными воспоминаниями об отеле «Оверлук» и призраками, которые в нем обитали.
«Это был котел».
Дэйв взглянул на него с кондукторского сиденья.
«А?»
«Ничего». Отопительная система «Оверлука» была допотопной. Давление пара надо было регулярно сбрасывать, иначе оно ползло вверх, к опасной черте, за которой котел мог взорваться и разнести весь отель. Постепенно впадавший в безумие Джек Торренс забыл об этом, а его маленький сын нет. Его предупредил Тони. Что это было? Еще одно предупреждение или сводящая с ума бессмысленная фраза, порожденная стрессом и виной? Потому что он чувствовал себя виноватым. Джон прав.
Верные охотились бы за Аброй в любом случае. Но чувство не подвластно рациональному мышлению. Это был его план. Этот план провалился, и он был на крючке.
«Ты вспомнишь то, что позабыл».
«Что это?» «Голос старого друга, который пытается что-то сказать ему о происходящем, или просто граммофон?»
Дэйв и Джон вместе вернулись в дом Стоунов. Дэн ехал за ними в собственной машине, радуясь, что остался наедине со своими мыслями. Не то чтобы это ему очень помогло, он был почти уверен, что в той навязчивой фразе что-то есть, что-то настоящее, но ухватить его не мог. Он даже попытался вызвать Тони впервые с тех пор, как был подростком, но не сумел. Пикапа Билли уже не было на Ричланд-Корт. Дэна это не удивило. Группа захвата верных приехала в Виннебагу. Если они высадили ворона в Энистоне, значит, он был на своих двоих и нуждался в машине. Гараж был открыт. Дэйв выскочил из машины еще до полной остановки и вбежал в дом, зовя Абру. Потом, освещенный фарами машины Джона, как актер на сцене, он что-то поднял с земли и издал не то стон, не то вопль. Паркуясь рядом с Субурбаном, Дэн увидел, что это было. Абрин рюкзак. На Дэна накатило желание выпить. Сильнее, чем когда он звонил Джону с той парковки у ковбойского буги-бара. Сильнее, чем за все эти годы, с тех пор, как он получил белую фишку на своем первом собрании. Желание просто выехать со двора, не обращая внимания на их крики, и вернуться во Фрейзер. Там есть бар под названием «Сахатый». Он проезжал мимо него много раз, и, как любой бросивший пить алкоголик, задавался вопросами. Как оно там, внутри? Какое пиво наливают? Какая музыка играет в автомате? Какое виски стоит на полке и какое в холодильнике? Есть ли там хорошенькие женщины? И каков будет на вкус первый глоток? Почувствует ли он себя как дома? Наконец-то дома! Он может успеть найти ответы, по крайней мере, на часть этих вопросов до того, как Дэйв Стоун вызовет полицию, и его заберут для допроса в связи с исчезновением некой девочки.
«Придет время», — сказал ему Кейси в те давние дни, когда он держался, сцепив зубы. «И вся твоя мысленная система обороны падет, а между тобой и выпивкой будет стоять только высшая сила».
Дэн не имел ничего против высшей силы, потому что у него была кое-какая информация из первых рук. Бог оставался недоказанной гипотезой, но Дэн знал, что другая грань бытия существует. Как и Абра, он встречал людей-призраков. Так что, само собой, может существовать и Бог. С учетом тех промельков иного мира, которые ему пришлось видеть, Дэн даже считал, что, скорее всего, так и есть. Только что это за Бог, который сидит, сложа руки, когда творится такая херня?
«Как будто ты первый, кто задает этот вопрос», — подумал он.
Кейси Кингсли велел ему вставать на колени дважды в день, просить о помощи по утрам и благодарить по вечерам.
«Это первые три шага. Я не могу, Бог может, препоручу это ему. Так что особо раздумывать тут не надо».
Для новичков, не жаждущих принять этот совет, у Кейси всегда была наготове история о режиссере Джонни Уотерсе. В одном из его ранних фильмов «Розовые фламинго» любимица Уотерса, драг-квин Дивайн, съела собачью какашку с пригородного газона. Даже много лет спустя режиссеру продолжали задавать вопросы об этом славном моменте его кинокарьеры. Наконец он не выдержал.
«Это был всего лишь маленький кусок дерьма», — сказал он репортеру. «Но он сделал ее звездой. Так что вставайте на колени и просите о помощи, даже если вам это не нравится», — всегда заканчивал Кейси. «В конце концов, это всего лишь маленький кусок дерьма».
Дэн не мог встать на колени, сидя за рулем, но он автоматически принял исходную позицию своих вечерних и утренних молитв. Глаза закрыты, одна ладонь прижата к губам, словно защищая их от искусительного яда, исковеркавшего 20 лет его жизни.
«Господи, помоги мне, не вы...»
И тут все озарилось. Дело было в том, что сказал Дэйв по пути в облачную пать. В злой улыбке Абры, интересно, видел ли уже ворон эту улыбку, и как она ему понравилась? А главное,
в ощущении собственной ладони, прижимающей губы к зубам.
«Господи!»
— прошептал он. Дэн вышел из машины, и ноги у него подкосились. В итоге он все-таки оказался на коленях, но тут же вскочил и побежал в гараж, где двое мужчин стояли и смотрели на брошенный Абрин рюкзак. Он схватил Дэйва Стоуна за плечо. «Позвоните жене! Скажите, что едете к ней!»
«Она захочет знать, в чем дело», — сказал Дэйв.
По его дрожащим губам и опущенным глазам было ясно, насколько он не хотел этого разговора.
«Она сейчас в квартире Четы. Я скажу ей...»
«Господи, я не знаю, что говорить!»
Дэн вцепился в плечо сильнее, пока Дэйв не поднял глаза и не встретился с ним взглядом. «Мы все едем в Бостон, но у нас с Джоном там будет другое дело».
«Какое другое дело? Не понимаю!»
Зато Дэн понимал. Не все, но многое. Они взяли субурбан Джона. Дэйв сел на переднее сиденье. Дэн лег сзади, упершись головой в подлокотник и вытянув ноги на полу. «Люси пыталась заставить меня рассказать ей, что происходит», — сказал Дэйв. «Сказала, что я ее пугаю. Ясное дело, она поняла, что речь об Абре. Всегда подозревал, что у нее есть частичка дочкиного дара. Я сказал ей, что Эбби ночует у Эммы. Знаете, сколько раз я врал Люси с момента женитьбы? Могу пересчитать по пальцам одной руки, и три из них — это ложь насчет того, сколько я просадил в покер по четвергам у нашего завкафедрой. А ведь это совсем другое. И уже через 3 часа мне придется объяснить ей, почему я так поступил».
Само собой, Дэн и Джон знали, что он сказал. И как Люси расстроила упорное нежелание мужа обсуждать такое важное дело по телефону. Они оба были на кухне, когда Дэйв звонил жене. Но ему нужно было выговориться, поделиться, как говорят в АА. Джону оставалось лишь разбавлять этот монолог нужными репликами. «Угу, да-да, и понимаю». В какой-то момент Дэйв притормозил и бросил взгляд назад.
«Господи, вы что, спите?»
«Нет», — закрытыми глазами ответил Дэн.
«Пытаюсь связаться с вашей дочкой».
После этого Дэйв замолчал. Субурбан несся на юг, мимо маленьких городков вдоль 16-го шоссе, в полной тишине, если не считать шуршания шин. Движение на шоссе было слабым, и когда дорога расширилась до 4 полос, Джон установил круиз-контроль на 60 миль в час. Дэн даже не пробовал звать Абру. Не был уверен, что это сработает. Вместо этого он попытался настроить свой мозг на максимальную чувствительность. Стать живым радаром. Дэн никогда раньше не пробовал ничего подобного, и результат оказался жутковатым, как надеть на голову самые мощные в мире наушники. Ему показалось, что он слышит низкий вибрирующий гул. Должно быть, каша из человеческих мыслей. Дэн приготовился ловить голос Абры в этом ровном потоке. Не то чтобы он сильно надеялся, но что в конце концов оставалось делать? Он уловил ее почти сразу после того, как они проехали турникеты при въезде на платное шоссе Сполдинг, всего в 60 милях от Бостона.
«Дэн...»
Тихо, едва слышно. Поначалу он даже решил, что это его воображение, выдающее желаемое за действительное, но все равно повернулся на голос, пытаясь направить в эту сторону всю концентрацию, как луч фонаря. И голос раздался вновь, на этот раз чуть громче. Настоящий. Абра.
«Дэн, пожалуйста».
Ее накачали. Да еще как. И то, что требовалось сделать, для него было в новинку. Но не для Абры. Она должна указать ему путь, под кайфом или нет.
«Абра, соберись. Ты должна помочь мне».
«Помочь? Что? Как?»
«Менялки! Помоги мне повернуть мир!»
Дэйв сидел на пассажирском сиденье и выуживал из подстаканника мелочь для очередного турникета, когда позади него раздался голос Дэна. Только это точно был не Дэн.
«Еще минутку, мне нужно сменить тампон!»
Джон резко выпрямился, руль дернулся в его руках, субурбан вильнул.
«Какого черта?»
Дэйв отстегнул ремень безопасности и с коленями забрался на сиденье, чтобы посмотреть на лежащего сзади человека. Глаза Дэна были полуприкрыты, но когда Дэйв произнес имя Абры, они распахнулись.
«Нет, папочка, не сейчас! Я должна помочь! Должна попытаться!»
Тело Дэна изогнулось. Его рука поднялась ко рту, потерла губы. Жест, виденный Дэйвом 1000 раз. И снова упала.
«Скажи ему, я просила, чтобы он не звал меня так! Скажи ему!»
Голова Дэна завалилась на бок и теперь лежала на его плече. Он застонал. Его руки бесцельно дергались.
«Что происходит?» — крикнул Джон. «Что мне делать?»
«Не знаю», — сказал Дэйв.
Он перегнулся через спинку, взял Дэна за дергающуюся руку и крепко ее сжал.
«Езжай», — сказал Дэн. «Просто езжай!»
Затем тело на заднем сиденье начало биться в конвульсиях. Абра принялась кричать голосом Дэна. Он нащупал связь между ними, следуя за вялым потоком ее мыслей. Увидел каменный диск, потому что так его представляла Абра, но она слишком ослабела и растерялась, чтобы вращать его. Вся ее сила уходила на то, чтобы не дать связи прерваться, чтобы Дэн вошел в ее разум, а она в его. Но большая часть Дэна все еще находилась в субурбане, по потолку которого скользили лучи фар от встречных машин. Свет, тьма, свет, тьма. Диск был такой тяжелый. Неожиданно откуда-то донесся громкий стук и чей-то голос, приказавший «Выходи, Абра! Время вышло! Пора двигаться!» Это ее напугало, и она собралась еще немножко. Диск начал вращаться, увлекая Дэна внутрь пуповины, связывающей его с девочкой. Несмотря на весь ужас положения, Дэн в жизни не испытывал большего восторга. Из дальнего далека до него донесся голос Абры.
«Еще минутку, мне нужно сменить тампон!»
Крыша субурбана уплывала из поля зрения, уходила по дуге. Наступила темнота, как в туннеле, и Дэн успел подумать, «Если я здесь заблужусь, то никогда не смогу вернуться. Закончу свои дни в какой-нибудь психушке, в палате для безнадежных кататоников». Но потом мир начал вставать на место, только место это было уже совсем другим. Субурбан исчез. Дэн очутился в вонючем туалете, с грязным полом, выложенным голубым кафелем, и табличкой возле раковины «Извините, вода только холодная». Дэн сидел на унитазе. Он даже не успел собраться с мыслями и встать, как дверь распахнулась так резко, что несколько старых плиток треснуло, и в кабинку шагнул человек. На вид ему было лет 35, волосы цвета вороного крыла зачесаны назад, резкие костлявые черты лица – привлекательной грубой красотой. В руке незнакомец держал пистолет.
«Тампон поменять! Как же!» — сказал он. «Где ты его держала, златовласка? В кармане штанов?» «Видимо, так, потому что твой рюкзак очень далеко отсюда!»
«Скажи ему, я просила, чтобы он не звал меня так!»
Дэн ответил.
«Я просила не называть меня так!»
Ворон замолк, разглядывая девочку, слегка покачивающуюся на унитазе. Покачивающуюся под воздействием лекарства, конечно же. Но что с ее манерой говорить? Это тоже из-за лекарства?
Что у тебя с голосом? Он совсем не похож на твой.
Дэн попытался пожать плечами девочки, но ему удалось только дернуть одним из них. Ворон схватил руку Абры и рывком поднял Дэна на ноги Абры. Это было больно, и Дэн вскрикнул. Откуда-то, за много миль от него, кто-то слабо вскрикнул. «Что происходит? Что мне делать?»
«Езжай»,
— ответил Дэн Джону, в то время как ворон волок его на выход.
«Просто езжай».
«И поеду, будь спокойна», —
откликнулся ворон и силой впихнул Абру в пикап на место рядом с похрапывающим Билли Фриманом. Потом схватил прядь ее волос, намотал на кулак и дернул. Дэн взвизгнул голосом Абры, сознавая, что голос этот не совсем ее. Похож, но не совсем. Ворон уловил эту перемену, но не понимал ее причин. Женщина в шляпе точно поняла бы. Ведь именно женщина в шляпе, сама того не желая, научила Абру этому трюку с обменом разумами.
«Но прежде чем отправиться в путь, мы должны кое-что уяснить. А именно, никакого вранья!» «Солжешь папочке еще раз, и старый хрен, что храпит рядом с тобой, отправится к праотцам. Но я не буду вкалывать ему лекарства. Я съеду на какой-нибудь проселок и всажу ему пулю в живот. Так он будет умирать дольше. Тебе придется слушать его крики. Поняла?»
«Да»,
— прошептал Дэн.
«Надеюсь, что да, детка. Потому что дважды я повторять не стану, твою мать».
Ворон хлопнул дверцей и быстро обошел машину, чтобы сесть за руль. Дэн закрыл глаза Абры. Он думал о ложках на дне рождения, а еще об открывании и закрывании ящиков. Физически Абра была слишком слаба, чтобы схватиться с человеком, садящимся сейчас за руль и заводящим мотор. Но какая-то ее часть оставалась сильной, если бы только ему удалось найти эту часть. Ту, что перемещала ложки, открывала ящики, незримо играла на пианино, писала на его доске с расстояния во много миль. Если бы только ему удалось ее найти и взять под контроль. Так же, как Абра представляла себе всадницу с копьем, Дэн представил себе панель с выключателями на стене аппаратной. Одни отвечали за руки девочки, другие за ноги, третьи за пожимание плечами, но были и куда более важные. Дэну надо было суметь переключить именно их. В конце концов, у него самого было несколько похожих контуров управления. Пикап тронулся сначала задним ходом, потом свернул. Через мгновение Ворон и его пленники снова выехали на шоссе.
«Вот так!» — мрачно велел Ворон. «Давай засыпай! Что за чертовщину ты собиралась устроить в туалете? Прыгнуть в унитаз и смыться к...»
Голос его затих, потому что Дэн искал нужные рычажки. Особые выключатели с красными рычажками. Он не знал, существуют ли они на самом деле и действительно ли отвечают за дар Абры, или то была лишь игра его собственного воображения. Он знал только одно – надо попытаться. «Включить сияние», – приказал себе Дэн и повернул их все в положение «вкл». По 108-му шоссе в сельской глуши Вермонта пикап Билли Фримана успел отъехать от заправки миль на 6 или 8, когда Ворон внезапно ощутил боль. Левый глаз как будто обвела серебристая ленточка. Холодная, давящая. Ворон потянулся к глазу, но еще прежде змейка боли скользнула вправо, заморозив переносицу, как укол новокаина. Затем обвела и правый глаз, как железный бинокль. Или наглазники. Теперь у Ворона зазвенело в левом ухе, а левая щека внезапно онемела. Он повернул голову и увидел, что девочка смотрит на него. Ее немигающие глаза были широко открыты. Не похоже было, что они затуманены наркотиком. Это вообще были чужие глаза. Гораздо старше, мудрее и такие же ледяные, как лицо Ворона.
«Останови пикап!»
Ворон уже убрал шприц, но пистолет оставался у него в руке. Он достал его, когда решил, что девчонка что-то слишком долго торчит в сортире. Он хотел было наставить оружие на старого хрыча, чтобы она прекратила свои штучки. Но руку словно окатили ледяной водой. Пистолет вдруг потяжелел. 5 фунтов, 10, потом все 25. Минимум 25. Пытаясь поднять его, Ворон почувствовал, что правая нога соскользнула с педали газа, а левая рука вывернула руль так, что пикап съехал на обочину и, потихоньку, замедляя ход, покатился по ней, зависая правыми колесами над кюветом.
«Что ты со мной делаешь?»
«Что заслужил, папаша?» Пикап наехал на поваленную березу, переломил ее надвое и остановился. Девчонка и старый хрен были пристегнуты, но Ворон забыл это сделать. Его кинуло на руль, и он надавил на гудок. Опустив глаза, Ворон увидел, как поворачивается в руке пистолет старого хрыча. Медленно-медленно поворачивается к нему дулом. Этого не должно было происходить. Предполагалось, что наркотик заблокирует девчонку. Черт, он и блокировал! Но в туалете что-то пошло не так. Кто бы ни прятался за глазами девочки, он был до ужаса трезв. И до ужаса силен.
«Роза! Роза, ты нужна мне!»
«Не думаю, что она услышит», — произнес непринадлежащий Абре голос. «Может, кое-какие способности у тебя и есть, сукин ты сын, но, по-моему, телепатия в их число не входит. По-моему, когда ты хочешь поболтать со своей подружкой, то пользуешься телефоном». Собрав все свои силы, Ворон начал поворачивать глок в сторону девчонки. Казалось, что теперь пистолет весит 50 фунтов. Жилы на шее Ворона вздулись, как тросы. На лбу выступили бисеринки пота. Одна капля стекла Ворону в глаз, обжигая, и он сморгнул ее.
«Я пристрелю твоего друга!» —
— выдавил он.
«Нет»,
— ответил человек в теле Абры. «Я тебе не позволю». Но ворон видел, что она на грани изнеможения, и это вдохнуло в него надежду. Изо всех сил он постарался направить ствол в живот Рипа Ван Винкля, и у него почти получилось, когда пистолет снова начал поворачиваться. Теперь ворон слышал тяжелое дыхание мелкой гадины. Черт, он и сам задыхался. Они походили на марафонцев, бок о бок несущихся к финишу. Мимо, не останавливаясь, проехала какая-то машина. Ни один из них не обратил на нее внимания. Они не сводили глаз друг с друга. Левой рукой ворон обхватил правую с пистолетом. Теперь поворачивать его было чуть полегче. «Господи, он побеждал эту девку! Но его глаза... Боже! Билли!» — закричала Абра. «Билли, помоги же мне!» Билли всхрапнул, его глаза открылись.
«Что за...»
На мгновение ворон отвлекся. Его нажим ослаб, и пистолет мгновенно начал снова разворачиваться к нему дулом. Руки ворона заледенели, железные кольца впивались в глаза, грозя превратить их в желе. Первый выстрел раздался, когда дуло смотрело между соперниками, и пуля пробила дыру в приборной панели прямо над магнитолой. Билли вздрогнул и проснулся, взмахнув руками, как человек, выныривающий из объятий ночного кошмара. Одна из них ударила Абру в висок, но другая угодила ворону в грудь. В кабине пикапа витал голубоватый дымок и запах пороха.
«Что это было? Что, черт возьми, за...»
Ворон рыкнул.
«Нет, сука, нет!»
Он рывком направил пистолет на Абру, почувствовав при этом, что она ослабила контроль. Из-за удара по голове. В ее глазах он увидел тревогу и ужас, и ощутил бешеную радость.
«Ее нужно убить, не дать ей другого шанса, но не в голову, в живот. Тогда я высосу па!»
Плечом Билли ударил ворона в бок. Пистолет дернулся и снова выстрелил, на этот раз проделав дыру прямо у Абры над головой. Прежде чем ворон успел выстрелить снова, чьи-то огромные руки сомкнулись на его собственных. Он успел сообразить, что до сих пор его противник действовал далеко не в полную силу. Приступ паники пробудил к жизни гигантскую, может быть, даже невиданную мощь. На этот раз, когда пистолет начал разворачиваться дулом к ворону, запястья сломались с хрустом, как тонкие хворостинки. На какое-то мгновение он заглянул в уставившийся на него черный глаз и успел подумать.
«Роза, я люблю тебя!»
Вспышка ослепительно-белого света, а затем тьма. Через 4 секунды от папаши ворона не осталось ничего, кроме одежды. Пароход Стив, Матрешка, Кривой Дик и Скряга Джи рассеянно играли в канасту в баундере Скряги и Грязного Фила, когда раздались крики. Игроки были на взводе, как и все верные, поэтому они тут же бросили карты и ринулись к двери. Остальные тоже повылезали из своих домов-фургонов, чтобы узнать, в чем дело, но замерли на месте при виде розы-шляпницы в ослепительном желто-белом свете окружающих коттедж Эверлук прожекторов. Ее глаза дико сверкали, она рвала на себе волосы, словно ветхозаветный пророк во власти яростного видения.
«Эта сраная соплячка убила моего ворона!» — орала она. «Я убью ее! Убью и сожру сердце!»
Наконец она с рыданиями упала на колени, закрыв ладонями лицо. Верные ошеломленно стояли. Никто не знал, что говорить или делать. Наконец к Розе подошла тихая Сейри. Роза яростно ее оттолкнула. Сейри упала на спину, поднялась и без колебаний вернулась к ней. На этот раз Роза подняла глаза и увидела свою утешительницу, женщину, которая тоже потеряла сегодня дорогого ей человека. Она обняла Сейри, сжав ее так, что зрители услышали хруст костей. Но Сейри не вырывалась, и несколько мгновений спустя женщины помогли друг другу подняться. Роза перевела взгляд с тихой Сейри на большую Мо, потом на тяжелую Мэри и жетона Чарли, словно увидев их впервые. «Пойдем, Розочка», — сказала Мо. «Ты потрясена! Тебе надо Нет!» Роза отошла от тихой Сэри и шлепнула себя ладонями по сторонам лица, да так сильно, что сбила цилиндр. Роза нагнулась за ним, а когда она снова окинула взглядом собравшихся вокруг верных, глаза ее сверкали уже не так безумно. Она думала о Дизеле Даге и других, которых она послала на встрече папаше и девчонке.
«Надо связаться с Дизом. Пусть он, Фил и Энни поворачивают назад. Нам надо держаться вместе. Надо принять пар, много пара. А когда нагрузимся, мы достанем эту сучку».
Они лишь стояли и смотрели на нее с тревогой и неуверенностью на лицах. Зрелище этих испуганных глаз и тупо разъявленных ртов вывело Розу из себя.
«Вы что, во мне сомневаетесь?»
Тихая Сэри тихонько вернулась и встала рядом с ней. Роза оттолкнула ее с такой силой, что Сэри чуть снова не упала.
«Пусть тот, кто во мне сомневается, выступит вперед!»
«Никто в тебе не сомневается, Роза», — сказал пароход Стив. «Но, может, нам стоит оставить девчонку в покое?» — говорил он осторожно, стараясь не встретиться с Розой взглядом. «Если ворон и правда погиб, то это уже пятеро. Мы никогда не теряли пятерых за один день. Мы даже двоих никогда не...» Роза шагнула вперед. Стив тут же шагнул назад, втянув голову в плечи, словно ребенок, которому вот-вот влепят за трещину.
«Ты что, хочешь убежать от какой-то парной девчонки? После стольких лет ты хочешь, поджав хвост, удрать от лохушки?»
Никто не ответил, а Стив и подавно. Но Роза видела правду в их глазах. Они хотели, на самом деле хотели. У них было много хороших лет, сытных лет, полных легкой добычи. Но теперь они наткнулись на того, кто не просто трещал по швам от пара, но знал, кто они такие и что творят. Вместо отмщения за папашу Ворона, который в паре с Розой провел их через тучные скудные времена, они хотели поджать хвост и с визгом унести ноги. В тот миг Розе хотелось убить их всех. Почувствовав это, они отпрянули еще дальше. Всех, кроме тихой Сэри, которая с раскрытым ртом смотрела на Розу, словно загипнотизированная. Роза схватила ее за костлявые плечи.
«Нет, Розочка!» — завизжала Мо. «Не делай ей больно!» «А что скажешь ты, Сэри? Соплячка виновата в гибели твоей любимой женщины. Ты тоже хочешь убежать?»
«Не», — ответила Сэри. Ее глаза не отрывались от Розиных. Даже сейчас, когда все на нее смотрели, Сэри казалась почти что тенью.
«Ты хочешь возмездия?»
«Да», — ответила Сэри и добавила.
«Месть!»
У Сэри был дефект речи, и она скорее шуршала, чем говорила. Но ее услышали и поняли все. Роза окинула взглядом остальных.
«А те из вас, кто не хочет того же, что и Сэри, кто хочет просто упасть на брюхо и уползти?»
Роза повернулась к Большой Мо и схватила ее за дряблую руку. Взвизнув от неожиданности и страха, та попыталась вырваться. Роза удержала ее и подняла ее руку так, чтобы увидели остальные. Руку покрывали красные язвочки.
«От этого вы сможете уползти?»
Они забормотали и отступили еще на пару шагов.
«Зараза уже в нас!» — сказала Роза.
«Большинство из нас здоровы!» — крикнула милашка Терри Пикфорд. «Я здорова! На мне не пятнышко!»
И она выставила свои гладкие руки на всеобщее обозрение. Роза взглянула на Терри полными слез и огня глазами.
«Это пока! Но надолго ли?»
Милашка не ответила, но отвернулась. Приобняв тихую Сэри, Роза обозрела остальных.
«Орех говорил, что девчонка может быть нашим единственным шансом вылечиться, прежде чем болезнь охватит всех. У кого-нибудь есть другие предложения? Если да, высказывайтесь!»
Никто не высказался.
«Мы подождем, пока вернутся Диз, Энни и Грязный Фил, а потом примем пар, попируем как никогда, опустошим канистры!»
Ответом были удивленные взгляды и неловкое бормотание. Думают, что она сошла с ума. Пусть. Узел разъедала не только корь, но еще и ужас, что было гораздо хуже.
«Когда мы соберемся вместе, мы встанем в круг, наберемся силы. Лот Самханти, мы избранные, разве вы забыли? Сабат Хаханти, мы узел верных, испытанный временем. Повторяйте за мной!»
Роза не спускала с них глаз.
«Повторяйте же!»
Они повторили, взявшись за руки и создав кольцо. «Мы — узел верных, испытанный временем». В глазах появилась талика решимости и веры. Все-таки язвочками покрылись только полдюжины из них. Время еще есть. Роза и тихая Сэри подошли к кругу. Терри и матрешка разняли руки, чтобы принять их.
но Роза провела Сейри в центр. Под светом прожекторов тела двух женщин отбрасывали множество теней, похожих на спицы в колесе. «Когда мы наберемся силы, когда снова станем единым целым, мы найдем и схватим ее. Говорю, как ваша предводительница. И даже если ее парни вылечат пожирающую нас болезнь, мы покончим с этой мерзкой...»
И тут девчонка заговорила у нее в голове. Роза не могла видеть злой улыбки Абры Стоун, но чувствовала ее.
«Не стоит ко мне идти, Роза».
На заднем сиденье машины Джона Далтона Дэн Торренс отчетливо произнес три слова голосом Абры.
«Я сама приду».